прошлый раз, дорогие друзья, мы с вами начали беседу о божественной литургии. Потому что, конечно, мы все с вами понимаем, что если мы хотим научиться любви, мы должны учиться этой любви у нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. А Он заповедал нам с вами совершать божественную литургию в Его воспоминании. И невозможно, наверное, помнить о Христе, невозможно в своем сердце хранить всегда память о Нем, если не участвовать в божественной литургии. И поэтому сегодня мы тоже продолжим с вами беседовать о литургии. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что, конечно, научить нас любви могут святые. Один из них говорил, что невозможно человеку смотреть на солнце. И когда астрономы изучают солнце, ну, раньше это было, когда они раньше изучали солнце, они закрывали солнечный диск закопченным стеклом. И тогда они могли смотреть на солнце, видеть, может быть, что-то на солнце. Так мы с вами не можем, конечно, смотреть на Бога и не можем, поскольку мы грешные люди, не можем так вот прямо взирать на Господа нашего Иисуса Христа. И вот святые, говорит этот преподобный, и есть как раз такое закопченное стекло, которое являет нам солнце, но в несколько умаленном виде, в несколько с умаленным силой света являет нам солнце святые. Потому что каждый святой, особенно те, кого мы называем преподобными, они подобны Христу, но подобны в какой-то степени. И нам с вами, знакомясь с их жизнью, легче им подражать, чем, конечно, подражать любви божественной Сына Божия. И поэтому в прошлый раз мы с вами тоже говорили о жизни святого святителя Иоанна святителя Иоанна Милостивого, если вы помните. Я сегодня тоже хочу рассказать вам один случай из его жизни, очень замечательный, ну, может, он не относится к нам, с вами ко всем, нельзя этому случаю нам подражать как-то, но мне кажется, очень интересный, замечательный случай из его жизни, который поможет нам с вами больше помогать другим. Этот случай относится к посещению больницы святителем Иоанном Милостивым. Я сегодня тоже был в больнице, потому что являюсь председателем отдела по церковной социальной благотворительности, социальному служению. И хотел бы нашу с вами беседу сегодняшнюю начать именно с этого. Я был в 50-й больнице, где трудятся сестры Свято-Елизаветинской общины. Эта община при храме Митрофана Воронежского образовалась, где служит отец Дмитрий Смирнов, мой старый друг, всем вам, наверное, известный батюшка, который замечательные проповеди говорит, они издаются, его проповеди, вы все, наверное, знаете его. И вот я был в этой больнице, где работают эти сестры. Они там работают уже около 20 лет. У них несколько другое служение, нежели у наших сестер в Первой Градской больнице. В нашей Первой Градской больнице наши сестры, они дополняют штат больничный. Есть в больнице врач, есть медсестра, есть санитарки. И вот они, кроме этих сотрудников больницы, тоже ухаживают за больными. И в отделении неврологии, скажем, у нас постоянно, кроме обычного контингента медицинских работников, находятся две наши сестры по уходу. Мы находим деньги на зарплату для этих сестер, хотя в последнее время это все сложнее и сложнее нам делать, к сожалению. И зарплаты городские растут, а зарплаты наших сестер остаются такими же. И, конечно, немногие согласны трудиться за эти деньги. Хотя сейчас, насколько я знаю, у нас достаточное количество сестер, даже они сейчас переходят работать еще и в травматологическое отделение, где тоже находятся больные, нуждающиеся в помощи. Сестры отца Дмитрия вошли в штат больницы. Все санитарки, все ставки санитарок, которые есть в больнице, они заняты сестрами из храма. Из храма не только отца Дмитрия, там есть духовные чада отца Артемия, есть прихожанки из других храмов, которые работают вместе. и выполняют не только работу по уходу за больными, но и выполняют всю санитарскую работу. Моют полы, возят больных на рентген, носят необходимые анализы. Ну, выполняют все то, что делают в больнице санитарки. И вот отделение этой 50-й больницы, оно очень тяжелое. Мне показалось, оно даже более тяжелым, чем отделение неврологии в нашей Первоградской больнице. Больные лежат в коридорах, больные, очень много в коридорах больных лежит. В каждой палате тоже все палаты заполнены. Отделение, в котором по плану должны находиться 60 больных, в нем очень часто бывает и 80 больных. Когда я был, там было 75. Больные все тяжелые, все лежачие почти, мало очень больных ходячих. И вот за всеми ними ухаживают эти сестры, работают там, к ним приходят добровольцы. А в субботу и воскресенье в этом отделении работает вообще только две сестры. Вот если в обычный день их восемь, ну там санитарка, сестра-хозяйка, наверное, какие-нибудь еще сестры дополняют их, то вот в воскресный день, к сожалению, сестер еще меньше там. И они работают сутками в субботу-воскресенье. Ночью тоже работают две сестры в этом отделении. И вот они просили, чтобы к ним пришли добровольцы, люди, которые хотят в субботу-воскресенье помогать в больнице, они могут присоединиться к труду этих сестер. И хотя труд этот тяжелый, но он имеет замечательные результаты. В этом отделении смертность в 4 раза ниже, чем в отделениях других московских больниц, неврологических отделений других московских больниц. И в это отделение стремятся попасть очень многие больные. Этим объясняется то, что там больных слишком много. Когда вызывают скорую помощь люди, они говорят: меня, пожалуйста, в 50-ю больницу отвезите, я знаю, что там ухаживают за больными, в отличие от многих других больниц. Их очень любят сестры, старшая сестра очень хорошая, хотя она мусульманка сама, но она очень хорошо относится к ним, они с ней очень дружат. Заведующий отделением работает там тоже уже около 20 лет, тоже очень хорошо относится к ним. И их работа имеет такой ощутимый результат. К этим больным приходит батюшка, помогает ему тоже сестра, катехизатор, причащает больных. И, конечно, эта работа, она, очевидно, дает этим сестрам какую-то радость. Иначе бы они там не работали, потому что зарплаты маленькие, работа очень тяжелая, трудная. Но они очень живые, бодрые, радостные. Они там лечат пролежни у больных. И лечат пролежни, говорят, даже лучше, чем наши сестры, которые окончат наше училище. Они говорят, за 3 недели вылечивают любой пролежень. Такие чудеса у них там происходят. У них не хватает некоторых лекарств, но, тем не менее, они стараются вылечить больных и предотвращать пролежни, хотя не имеют даже медицинского образования. Лечат пролежни лучше, чем лечат их врачи в больницах. И они объединены совместной молитвой, любовью. Раз в месяц они совершают литургию вместе в храме Святой Преподобной Учицы Елизаветы. Я их пригласил сюда, в наш храм, чтобы здесь они могли хотя бы, может быть, раз послужить литургию все вместе, причаститься у мощей Святой Преподобной Мученицы, помолиться ей. Старшая сестра этого сестричества и другие сестры бывали на наших беседах, они вошли теперь в ассоциацию сестричеств. И вот, если кто-то из вас еще ничем не занят, если кто-то из вас еще нигде не трудится, то вот можно стать добровольцем в этой замечательной дружной семье сестричества в честь Святой Преподобной Мученицы Елисаветы. И вообще, конечно, нужно сказать, что сейчас во время рождественского поста нужно обязательно найти время для того, чтобы сделать больше, чем мы делаем обычно. Если кто-то из вас еще не ходил ни разу в больницу, я очень советую постом хотя бы один раз сходить в отделение больницы в какое-то. Можно позвонить по телефону, у нас есть телефон справочный специальный, можно прийти в наш храм в воскресенье записаться в добровольцы там. Здесь вот есть, видите, вот каждой сестре с косыночкой и с красным крестиком можно подойти и спросить, как помочь в их сестричестве. Я думаю, что это было бы очень хорошо. Это как раз есть научение любви. Трудно это делать. Я помню, одна наша сестра, теперь уже она вышла замуж, у нее много детей. И вот она говорила, что когда она идет в больницу, она всегда как-то превозмогает себя. Всегда бывает трудно идти в больницу, зная, что тебя там ждет. Тяжелый труд физический, многие сестры срывают спины, потому что нет достаточного количества сестер, трудно больных переворачивать бывает. И вот идешь, ну и, конечно, боль, страдания, смерть больных. Бывает трудно туда идти, но, говорит, когда ты придешь туда, когда ты пересилишь себя, уходишь с больницы, летишь как на крыльях, получаешь огромную радость, утешение. Наверное, поэтому 20 лет уже, некоторые там работают по 15, по 16 лет сестры в этом отделении. Они не гнушаются этим трудом и получают от этого радость и учатся любви. Это вот настоящая школа такая любви, конечно, уход за больными. И вот сегодня я хотел немножко вам рассказать о случае, который был с святителем Иоанном, когда он тоже посещал больницу. Но это в конце, может, нашей беседы. А начнем мы, как в прошлый раз, наверное, с литургии. Вы помните, на чем мы остановились в прошлый раз? Мы разбирали с вами прошение великой мирной Ектеньи. Кто из вас знает, что значит эти слова, поднимите, пожалуйста, руки. Кто знает, что такое мирная Ектенья, поднимите руки. А кто не знает, поднимите руки. Замечательно. Я очень рад, дорогие друзья, научить вас этому мудрому слову. Запомните, Ектенья, да? Ектенья, да? Можете про себя повторить, так, чтобы запомнить. Я помню, когда учил английский язык, каждое слово повторял несколько раз. Или когда делал ошибки в церковно-славянском тексте, мне говорили, надо слово прочитать про себя три раза, чтобы его хорошенько запомнить. Ектенья, да? Ектенья, да? Ектенья, дорогие друзья, такая часть службы, в которой краткие прошения перемежаются. Прошения «Господи помилуй», например. Это будем называть прошение, да, которое поет хор. И вот хор все время поет «Господи помилуй», еще раз «Господи помилуй». А между этими «Господи помилуй» или «Подай Господи», например, есть другая Ектенья, где есть такое прошение «Подай Господи». Между этими вставляются прошения диакона или священника. Вот эта часть службы, когда это происходит, называется Ектенья. Вот это слово «Господи помилуй», оно распространяется на разные прошения. И во время Ектеньи мы молимся, мирная Ектенья, великая Ектенья, потому что там молится о самом главном, о самом важном. Помните, сначала мы просили, чтобы Господь дал мир в наши души. Миром Господу помолимся. Молились о мире, исходящем свыше. Помните? Их много прошений. Мы сегодня с вами разберем, может, только некоторые из них. И вот после того, как мы попросили у Бога мира и покаялись в том, что мира у нас нет в нашей душе, к сожалению, как он есть у святых. После этого нам предлагается помолиться о храме, в который мы приходим. И вот заметьте, дорогие друзья, как мы должны входить в храм. В этой Ектенье напоминается нам с вами в этом прошении, как мы должны входить в храм. «О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в него». В него по-славянски «вонь». «Вонь» значит «в него». Господу помолимся. Видите, о чем молится церковь? О ком молится церковь? Только о тех, кто в храм входит со страхом Божиим, с верою и с благоговением. Пожалуйста, за это запомните обязательно. Потому что если вы входите в храм иначе, вы, конечно, вошли в это здание, но в храм невидимый, в храм, в котором являет себя Царство Божие, вы не войдете без страха Божия, без благоговения, без веры. Обязательно помните это. И старайтесь, конечно, в храме не потерять страха Божия, не потерять благоговения, не потерять веру. Можно легко это сделать, если обращать внимание на других. Как кто в чем пришел, кто в чем там молится, кто как одет, кто там что делает в храме. Если вас батюшка поставил на эту должность, сказал, ты следи за всеми в храме, кто без платка, ты выгоняй сразу. Ну, надо по послушанию, нужно делать. А если батюшка вам этого не просил, не ваше дело это. Кто в чем не пришел? Уж лучше молиться, вы пришли в храм, а не то. Если кто-то будет воровать, конечно, лучше надо бросаться и спасать. Как был случай в одном храме в Бирюлево, женщина увидела, что там бомбу хотят взорвать. И бросилась, они потушили эту бомбу с прихожанами. И она даже пострадала, у нее в глаз попали осколки, лежал в нашей первой городской больнице. В этом случае нужно обратить внимание. А во всех других случаях, конечно, нужно думать о своей душе. И хранить страх Божий, веру, благоговение. Что-то мешает вам, отойдите в стороночку от него, но не вмешивайтесь, не мешайте человеку молиться. Это не ваше дело, вас на это не поставили, правда? Наше дело иметь веру, благоговение и страх Божий в нашей душе. Ну, если об этом говорить, то нужно, наверное, сказать, как приобретается вера, да? Вот есть у нас у всех там есть хоть маленькая вера или нет совсем? У всех есть. Как ее умножить, эту веру? Нужно обязательно жить по этой вере. Обязательно. Вот я верю в Бога. Что, исходя из этого, я должен делать? Надо утром задавать себе этот вопрос перед началом дня. Как приобрести благоговение? Помнить о Боге. Хранить себя внешне хотя бы сдержанно. Обязательно. Как приобрести страх Божий? Знаете, нет? Вот давайте на этом, может, остановимся специально. Потому что без страха Божия, конечно, невозможно спастись. Страх Божий – начало всякой добродетели. Страх Божий приобретается каким образом? Он приобретается тогда, когда человек помнит о смерти. Помнит о том, что придется ему умирать. Помнит о том, что придется давать ответ перед Богом. Вот эта память должна у нас быть всегда. Есть, это один способ приобретения страха Божия. И еще один способ приобретения страха Божия – это исследовать вечером, как мы с вами прожили сегодняшний день. Вот сегодня приблизится вечер, и после того, как вы почитаете молитвы, или перед этим, или когда в метро вы будете ехать отсюда, ехать домой, вы вспомните, как вы сегодня прожили день. Что было хорошего в этом дне, что Господь позволил вам сделать доброго, и что было плохого. Вот это очень важный способ. Если не замечать за собой своих грехов, если не оценивать свое поведение, а постом это нужно делать обязательно, тогда, конечно, страх Божий вы не приобретете, а наоборот потеряете его, как будете жить бездумно. Всегда следите за собой, куда вы смотрите, зачем вы смотрите, что вы говорите, зачем вы говорите. Нельзя жить распущенно, не отдавая себе отчета в том, что вы делаете. Это тоже способ приобретения страха Божия. Еще один способ – это избегать всячески дерзости в общении с другими. Не говорить ни с кем грубо, пренебрежительно, не касаться другого человека. Монахи раньше даже считали дерзостью смотреть в лица других людей. Мы живем, конечно, в хамское время, когда люди не помнят о Боге, но наше дело не замечать за другими, а самим жить по-христиански. И поэтому мы с вами должны уметь сдерживать свои глаза и относиться друг к другу благоговейно. Тогда у нас будет благоговейное отношение к Богу. И друг с другом не быть дерзкими, не быть этими хамами такими, которые пренебрегают друг другом, которые вольно обращаются друг с другом, в вольности в общении. Нужно обязательно видеть в другом образ Божий, почитать другого человека. Я сам все время грешу этим шутками какими-то неуместными. Я сам этого делать не умею. Но вот святые отцы говорят, что есть такой способ приобретения страха Божия – избегать дерзости. Они говорят, что дерзость для них, живших в пустыне, как жгучий ветер из пустыни. Так иногда бывает, дует ветер такой, который уничтожает все растения. И вот они говорят, что дерзость – это такой страшный тоже ветер, который опустошает душу человека. И еще они говорили, что очень важно жить рядом с человеком, который имеет страх Божий в своей душе. Если вы в ком-то видите этот страх Божий, очень важно научиться у этого человека страху Божию. Я помню, я застал еще отца Тихона Пелеха, такой был замечательный старец. И вот я помню, как отец Тихон Пелех прикладывался к иконе святого пророка Божия Илии. С каким благоговением, с какой верой он служил в храме пророка Божия Илии долгие годы, очень почитал этого святого. И вот я помню, как он это делал, и мне этого достаточно для того, чтобы, когда я прикладываюсь к иконам, вспоминая это, стараться ему подражать. Так что, если вы знаете такого человека, в ком есть страх Божий, то можно у него учиться. Это самый лучший, наверное, способ. Если такого человека рядом с нами нет, сейчас не так много у нас святых, или они успешно скрывают себя, может быть, от других, то можно учиться этому у святых. Как святые жили с этим страхом Божьим, как они имели в своей душе этот страх Божий. Очень важно читать жития святых и этому у них учиться. Вот что есть четыре как бы пути, об этом говорит Авва Дорофей, которые помогают человеку приобрести страх Божий. Я думаю, что постом, конечно, нам с вами нужно обязательно читать душеполезные книги. У вас, наверное, много дома книг. Я недавно беседовал с нашими сестрами и спросил у них, у кого из них дома 10 книг, у кого 20, у кого 30. У всех казалось больше, чем 30. И спросил, кто из них прочитал все эти книги. Оказалось, никто. Я боюсь, что то же самое и у вас, и у меня тоже. У меня огромная библиотека. Видишь новую книгу, покупаешь ее, перелистываешь, кладешь на полку, потом следующую книгу, а толком так мы ничего читаем, журналы какие-то, смотрим за новостями, следим за какими-то. А книги эти так остаются у нас на полках нечитанными. Хотя это, конечно, великое богатство. Я помню, в советское время, если вы застали это время, помните его, невозможно было достать какую-то хорошую книгу. Вот постом, конечно, как раз самое время отложить все эти новости, которые нас так иногда занимают и интересуют, начать чтение какой-нибудь полезной книги, очень хорошо положить ее рядом с своей кроватью и прочитать хотя бы на ночь, сколько успеете, пока не уснете, страничек, чтобы хоть немножко вспомнить о том, как же нужно жить по заповедям святых отцов. И после этого, после того, как мы помолились о храме, мы молимся о святейшем патриархе Кирилле. Он является нашим епископом. Вы знаете, кто епископ города Москвы, да? Ну, патриарх, конечно. Но патриарх, он епископ города Москвы. Ну, вот. Он управляет городом Москвой. Он является патриархом всей Руси, но епископом города Москвы то же самое. Он является управляющим. Я его как бы помощник. И все другие викарные архиереи называются викарные архиереи. Те архиереи, которые не имеют своей епархии, а помогают какому-то другому архиерею, правящему архиерею. Да? И, конечно, на литургии нужно обязательно молиться о патриархе. И мы называем с вами его великим господином и отцом нашим. И, конечно, он нуждается в наших молитвах. Он сам все время об этом говорит. Его деятельность, она многогранна. Она удивительно утомительна. Это общение с людьми, решение государственных задач, окормление приходов, проповедь. Он следит за всем, что происходит. И, конечно, человек очень живой, очень энергичный, очень талантливый. Но, конечно, человеческих сил не хватит, чтобы исполнить эту миссию успешно. Поэтому, конечно же, он нуждается в наших молитвах. Всегда просит о наших молитвах. И мы должны усердно о нем молиться, чтобы Господь дал ему разум, силы, здравие душевное и телесное. О нем мы молимся. И еще мы молимся о ком? О великом господине отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, честнем пресвитерстве. Кто понял, что я сейчас сказал, поднимите руки. Ну нет, ну говорить не надо, дорогие друзья. Вы просто поднимите руки. Что значит честное пресвитерство? Правильно здесь говорили, я просто хотел бы, чтобы наша беседа имела какой-то смысл для вас, чтобы вы узнавали что-то неизвестное вам. Мы говорим как раз о священниках здесь, о тех священниках, которых нужно почитать, которых нужно уважать. Вы уважаете, я знаю, ваших священников? Молимся как раз о них. И в этот момент нужно вспомнить всех священников, которых вы знаете, и о них усердно помолиться Богу. Теперь я скажу еще два слова, и, пожалуйста, поднимите руку, кто поймет эти слова. Во Христе дьяконстве. Кто не понял, что я сказал, поднимите руки. Мы молимся о дьяконах. Молимся, дьякон значит служитель. Молимся о тех, кто служит во Христе. Тем людям, которые являются нашими служителями, которые являют даже образ Христа, дьяконы тоже во время службы, являют образ ангелов, дьякон. Молимся о дьяконах здесь. Во Христе дьяконстве. Честнем пресвитерстве, во Христе дьяконстве. А всем причте. Что такое причте, кто знает? Кто не знает? Ну, оставим это слово загадочным для вас. А всем причте и людях Господу помолимся. Дальше мы молимся о нашей стране. Мы называем ее богохранимой. Теперь так она называет даже в нашем гимне. Страна наша. О богохранимой стране. Молимся о властях, тем более, что власть у нас теперь люди православные. И президент православный, и премьер-министр, супруги ходят их в храмы. И другие люди, которые есть у нас во власти, они православные люди. Надо, конечно, усердно молиться о них, чтобы Господь через них управлял нашей страной. Остановимся на этом, да? На этом прошении их тени. Остановимся на стороне. Запомните, в следующий раз мы с вами продолжим тогда, да? И вот после того, как закончится их тенья, священник говорит возглас. Надо вам здесь открыть небольшую тайну, да? Как вы думаете, что делает священник во время произнесение этой иктинии. Кто из вас знает, поднимите руку тихонечко. Ну, молится, конечно. А как он молится? Кто из вас знает, как он молится, священник? А? Вы знаете, что священник читает тайные молитвы во время службы? Кто знает, поднимите руки, что священник читает тайные молитвы? О, очень хорошо, но не все. Во время службы священник читает тайные молитвы, дорогие друзья. И во время иктинии это тоже читает тайную молитву. Господи Боже наш, Его же держава несказанна и слава непостижима. Его же милость безмерна и человеколюбие неизреченно. Для вас эта молитва не должна быть тайной, дорогие друзья. Она тайная для тех людей, которые никогда не причащаются. Она тайная для тех людей, которые не верят в Бога. Раньше эти молитвы читались вслух всей церкви. И вам хорошо бы знать, о чем молится священник в этот момент. Для вас не должно быть тайной. И мы в училище, скажем, нашим девушкам, которые недавно даже в церковь пришли, объясняем смысл этих молитв. И вы должны знать, о чем молится священник. Надо сказать, что самая главная часть литургии, самая главная часть, это тайная молитва священника, во время которой хлеб и вино становятся телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. И эту молитву мы с вами будем обязательно разбирать, будем обязательно изучать эту тайную молитву. Это самое главное, тайная молитва литургии. И она не должна быть для вас тайной, еще раз повторяю. И мы будем подробно, может быть, о ней с вами говорить. Сейчас мы остановимся пока на том, что вот диакон произносит Евтиньи, священник в это время читает тайную молитву, и что есть еще одна тайная молитва на литургии, которая является самой главной молитвой литургии. Ради нее мы приходим с вами в храм. Все остальное подготавливает к этой молитве нас, помогает нам участвовать в этой молитве. Но эта молитва является средоточием литургии. Это мы с вами давайте запомним, хорошо? И сегодня, может быть, сразу перескочим немножко вперед, а то мы, может быть, с вами до конца года не кончим разбор литургии, если будем каждый раз по одному прошению разбирать, чтобы вы все-таки знали тоже важное и главное. Вы все знаете, когда начинается самая главная часть литургии. Кто знает, не говорите, а поднимите руки. Кто из вас знает, когда начинается самая главная часть литургии? А кто не знает этого, поднимите руки. Не бойтесь, дорогие друзья. Кто не знает? Вот, очень хорошо, не бойтесь. Вот. И кто знает, я уж не буду спрашивать, когда, чтобы не выявлять ваших ошибок. Но объясню тем, кто не знает. Хорошо? Вы пока потерпите. Кто знает, проверьте сами себя. Начинается эта молитва вскоре после того, как хор поет символ веры. Кто из вас может определить, когда хор поет символ веры на литургии? Поднимите руки. Кто может это заметить так для себя? Вот хор. А кто не может этого заметить? А вы почему не подняли руку? Вы подняли? В каком? В первом случае? Хорошо. Вот когда поет хор после пения символа веры, наступает самое главное время службы. Вот это надо обязательно знать. Да? И во время этой части службы священник читает тайную молитву. Ну, остановимся на литургии и перейдем к следующей теме. Да? Нет никаких вопросов? Тогда запишите домашнее задание. К следующему разу обязательно приготовьте какой-нибудь вопрос. Хорошо? Вот записочка. Вот видите, хорошо. Что обозначает во время архиерейской службы орлец и репиды? Название немножко неправильно написано, но это ничего. Орлец – это вот коврик, на котором изображен орел. Этот коврик, он означает, что архиерей должен как орел иметь зрение и видеть все, что происходит в его епархии, все, что происходит в подведомственных ему храмах. Должен за этим следить и должен подниматься все время ввысь над житейскими попечениями, над молвой, над суетой, над обыденной какой-то жизнью, должен всегда устремляться вверх, к небу, как орел должен парить в высоте этих созерцаний. Говорят, есть такие замечательные слова у преподобного Максима Исповедника, где он говорит о служении диакона, о служении священника и о служении архиерея. Он говорит, что архиерей должен созерцать Святую Троицу. Видите как? Такое высокое очень служение. А репиды изображают ангелов, напоминают о том, что ангелы сослужат при совершении литургии. Репиды – это на таких тростях изображение ангелов. Да? Они имеют еще и значение, они нужны еще для того, чтобы во время службы веют именно цветными дарами. И на Востоке, где были какие-то насекомые, там летали в алтаре, то этими репидами, когда веешь, надо, не даешь, чтобы насекомые как-то касались святых даров. Вот они для этого еще служат, эти репиды, служили раньше. А сейчас они изображают ангелов, и как ангелы окружают Евангелие, святые дары, сопровождают священнослужителей при малом или там великом входе. Вот что означают эти самые репиды. Еще, дорогие друзья, я хотел с вами сегодня поговорить о том, что уже говорил вам, что вы все знаете, начался у нас с вами Рождественский пост. И вот пост, конечно, это время совершать дела милосердия. Пост – это, конечно, время особой молитвы. И пост, конечно, это время покаяния. И мы с вами должны стремиться узнать свою душу, увидеть свои грехи. Вы знаете, как это важно, да? Один ученик, послушник, сказал своему старцу: «Отче, я вижу ангелов». А тот ему ответил: «Это невысоко. А вот если ты увидишь себя хуже всех людей, тогда ты совершишь нечто великое». И говорили, что если ты увидишь свои грехи, как песок морской, это значит, ты положил начало своему спасению. И очень часто я слышу от вас, приходящих на исповедь, что грехов у меня много, но какие, я не знаю. И иногда человек не может ничего сказать. Некоторые приносят огромные списки грехов, ничего не исправляя в своей жизни, правда. А другие даже не знают, в чем они грешны. И вот, конечно, время поста – это время увидеть свои грехи, время в них покаяться. Нужно увидеть свои грехи, чтобы очистить свое сердце от этой нечистоты, чтобы в нем не было этой греховной грязи. И тогда благодать Божия, которая обильно изливается в наши сердца на литургии, сможет наполнить наше сердце. Если наше сердце не очищено покаянием, если мы не покаялись в грехах, то не может войти благодать в наше сердце. Оно заполнено этой грязью. И вот очень важно сердце свое очистить. И поэтому во время поста, конечно, я бы советовал вам подойти к священнику и попросить время для особой исповеди, для того, чтобы поисповедоваться более подробно. Ну, конечно, если есть такая нужда у вас, если вы уже сможете это сделать. И к этой исповеди подробной нужно, конечно, обязательно приготовиться. Я не знаю, как вы готовитесь к исповеди. Просто, подходя уже к аналою, начинаете вспоминать, что вы сделали плохого или нет. Или задолго до того, как вы пришли к исповеди, уже стараетесь вспомнить, стараетесь запомнить, что там вы сделали плохого. Некоторые стараются запоминать свои помыслы нехорошие какие-то. Это неправильная подготовка к исповеди. Помыслы лучше не запоминать, лучше сразу отгонять. Не нужно их записывать. Этим самым вы укореняете эти помыслы в себе. Поэтому нужно их просто гнать от себя. А вот, конечно, помыслы навязчивые, которые вас заставляют делать что-то плохое, конечно, нужно, о них нужно говорить. Есть разные как бы возможности себя к исповеди подготовить. Есть очень хорошие книги, есть не очень хорошие. Есть книги, где перечисляются разные грехи. Я бы не советовал читать все эти перечисления, потому что из них можете узнать то, о чем вы не слышали раньше. Поэтому лучше, может быть, не делать этого. А вот читать книги, которые помогают глубже понять заповеди, очень хорошо. Есть такая замечательная книга отца Иоанна Крестьянкина. Кто из вас читал эту книгу «Как подготовиться к исповеди»? Вот видите, какие вы молодцы, замечательные. Есть и другие тоже книги, есть у святителя Игнатия Брянчанинова такая небольшой отрывочек, где перечисляются наши греховные страсти. И вот, конечно, очень хорошо к исповеди готовиться, вспоминая о том, какие страсти существуют, и проверяя себя, есть ли эти страсти в моем сердце. Есть такое святоотеческое учение о страстях. Что такое страсть, кто из вас знает? Страсть – укоренившийся грех. Ну, не просто вот человек украл, а он не может не воровать, он ворует почти всегда. Не просто вылетело у него как-нибудь какое-нибудь нехорошее слово, а он сквернословит постоянно, страсть сквернословия. Не просто какой-то нечистый помысел вошел в его душу, от него не отступают какие-то мысли, желания нехорошие, он совершает какие-то дела, такая страсть бывает нечистая у него. Не просто там он вдруг в какой-то момент рассердился, а он постоянно гневается, не сдерживает свой гнев. Страсть – это такой грех, вошедший в привычку. И вот святые отцы говорят, что есть 8 основных страстей. Кто из вас знает эти 8 страстей, поднимите руку. А кто не знает, поднимите руку. Ну вот, я не знаю, стоит ли нам сегодня с вами начинать эту тему. Может, мы в следующий раз об этом поговорим, о греховных страстях. И вот нужно, конечно, знать, какие страсти действуют во мне, в этих страстях каяться, замечать их. И так очень легко даже проверить свою жизнь. Вот мы говорили, что нужно быть внимательным к своей жизни, смотреть, что происходит. Если ты знаешь, какие страсти существуют, как они действуют тебе, то легче как-то их заметить в себе, эти страсти. Легче как-то обозначить внутри себя. Вот это очень, мне кажется, тоже важный такой вопрос, о котором надо будет нам с вами обязательно поговорить. Теперь, наверное, я расскажу вам замечательную историю из жизни святителя Иоанна Милостивого, простите, да? О том, как он однажды посещал больницу. Он часто бывал в больницах, Иоанн Милостивый, помогал больным. И тогдашние больницы, наверное, были намного хуже нынешних. Хотя говорят, что московские больницы не самые лучшие в мире, но тем не менее, в этих больницах было очень много нуждающихся людей. Людей, у которых не было средств к существованию. Людей, которые, может быть, голодали в этих больницах. Людей, которые не имели возможности купить себе нужные лекарства. Он часто больницы эти посещал. И в его епархии, где он служил, где он был патриархом, был один епископ, который славился своей жадностью. Епископ тоже, оказывается, бывает жадный, да? Вот. Он был очень жадный и никогда никому ни в чем не помогал. И зная об этом, святитель Иоанн решил пригласить его вместе с собой посетить больницу. У него была большая сумма денег у этого епископа с собой. И когда они были в больнице, святитель Иоанн говорит ему: «Ну, у тебя есть возможность послужить нуждающимся в этой больнице. Есть возможность помочь этим людям». И тот раздал очень большую сумму денег. Но ему было неудобно перед патриархом, неудобно было казаться жадным. И для того, чтобы показаться милостивым, добрым, он стал раздавать свои деньги. Раздал большую очень сумму. После этого Стетян пригласил его к себе домой на обед через какое-то время. Но тот от расстройства заболел. Не просто сказался больным, а действительно плохо себя ужасно почувствовал. И известили патриарха, что епископ болен и не может прийти к нему на обед. Стетян Милостивый был человеком прозорливым, был святым. И он понял, в чем причина болезни его архиерея этого. И он тогда послал ему сказать: «Я очень благодарю тебя, что ты помог мне, дал мне денег». Ну, как бы обернул дело так, как будто он деньги эти взял у него в долг. «Я очень рад, что ты помог мне, ты очень потратился сильно, прости, что я так вынудил тебя там раздать такую сумму денег. Я тебе готов их вернуть, эти деньги. Но ты мне напиши расписку, что вот, Господи, вот ту награду, которую ты мне дал бы за мою жертву, я отдаю патриарху Иоанну Милостивому». Но епископ был настолько простым человеком, и что он написал такую расписку. И после этого получил свои деньги, отдал расписку патриарху, поправился, пришел к нему на обед и опять стал жить, как-то, так сказать, укореняясь, наверное, еще больше в своей этой страсти. Но после этого он еще раз заболел очень сильно уже, и во сне увидел, в сонном видении увидел, или даже он не заболел, простите, я ему что-то не так сказал. Да, увидел в сонном видении прекрасные, замечательные чертоги, дворец увидел, удивительный дворец. И на дворце было написано, что это его дом, который Господь ему приготовил в Царстве Небес. Он очень обрадовался. Как вдруг он увидел, что явились грозные мужи какие-то, которые сбили эту надпись и написали, что этот дом принадлежит патриарху Иоанну, который купил его у этого епископа, по-моему, Троилова звали этого епископа. Он в ужасе проснулся и с тех пор стал очень милосердным и милостивым. Вот видите, как вот напоминание о вечной радости, оно помогает людям избежать этого страшного зла, жадности. Ну и, конечно, я думаю, что это молитва святителя Иоанна, его мудрость, его понимание человеческой души помогло ему не только самому утвердиться в милосердии, но и учить этому других. Мы с вами, конечно, так, наверное, поступать не будем, будем просто своим примером помогать другим становиться более милосердными, да? Молиться будем о тех, кто пока не ухаживает за больными, не ходит в больницы, и сами постом постараемся все-таки быть более милосердными. Это очень хорошее время для того, чтобы помогать другим. Вопросов, наверное, у вас никаких нет, да? Вы в следующем раз будете готовить. Вот вопрос какой-то. Что делать, если не слышны слова на литургии или непонятны? Ведь начинают одолевать мысли о постороннем. Ну, мы, может быть, в следующий раз книжечки какие-то раздадим вам, по которым можно следить. Можете взять с собой книжечку такую на литургию, где чинопоследовательно литургии, следить по этой книжечке. Можно встать поближе. Можно попросить батюшку в храме, куда вы ходите, чтобы он сделал громкое какое-то усиление звука. Можно певчик попросить петь немножко понятнее. Вы знаете, я был однажды во Франции, и там на покое в одном монастыре находился архиерей, у которого была замечательная дикция, был очень громкий голос. И он нам сказал, что он добился этого трудом, потому что сначала он говорил невнятно очень, не тихо. И к нему как-то подошли двое из его прихожан и сказали: «Владыка, ну что это, ничего не понятно, что вы говорите, что надо как-то погромче все-таки». И он стал заниматься и исправился.